Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» или слушаете нас в Telegram-канале. Это программа «Особое мнение». У микрофона Лиза Никина. И в гостях у нас сегодня Максим Трудолюбов, журналист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, всем привет.
Трамп пообещал за полгода закончить войну России с Украиной. Верите новоизбранному президенту США?
Я верю, что он это говорит, но трудно представить. В смысле, я верю, что это часть его программы, но он тоже хочет присоединить к США Гренландию, а также, возможно, Канаду и Мексику. И я боюсь, что это вот как бы относится скорее к этой области вещей, то есть это грандиозное утверждение. А ему это нужно в том смысле, что им важно показать своим избирателям, что они снижают расходы, что они борются за лозунг «America first», что Америка должна быть на первом плане. Вот. А то, как это обернется в реальности, трудно сказать, поскольку нужно еще убедить Путина сесть за переговоры, и причем так, чтобы это было конструктивно. Понятно, что Украину им будет легче убедить.
А вы вообще верите, что в течение этого года, например, война может закончиться или хотя бы остановиться на стадии какого-то перемирия?
Ох, очень хочется мира всем. Это ясно. И его хотят все, на самом
деле. Все, включая Путина, его соратников, Зеленского.
Ну, на своих условиях, я думаю, что в каком-то смысле, наверное, можно говорить, что если не сам Путин, то его окружение, конечно же, хочет мира. Там, к сожалению, чем дальше идут события, чем дальше российская экономика увязает, милитаризируется, становится военной экономикой, тем труднее из этого выходить. И это такой очень мощный крючок, который позволяет поддерживать рост и позволяет Путину на пресс-конференциях говорить, называть избирательные цифры, которые ему выгодны. Но те, кто находится внутри, понимают, что экономика сильно перекошена, и инфляция высокая, всех выводит из себя, и экономика непроизводительная. Чем дальше, тем менее производительная экономика. То есть она очень много производит, но то, что производится экономикой, не идет в потребление. И люди хотят что-то потреблять, но в этой сфере, в обычной потребительской гражданской сфере, там ситуация трудная. И, условно говоря, ты покупаешь китайские автомобили, потом выясняешь, что для него нет там запчастей. Огромное количество вещей, таких повседневных, обычных, которые экономику делают непроизводительной, неэффективной. Но внешне, для внешнего мира, для лозунгов, для пресс-конференций, она выглядит, неплохо. Если смотреть какие-нибудь рейтинги, там открыть последнюю страницу журнала «Economist», то увидишь там Россия там, в числе первых по темпам экономического роста. Естественно, это очень нравится Кремлю, и это хороший фасад, который они хотят показывать. Но это такая сугубо внешняя ситуация. Так что я думаю, что даже российское руководство в общем готово было бы к какой-то форме мира. Но, естественно, переговорная позиция дико завышена. То есть, дайте нам весь левый берег, условно. Конечно, не весь левый берег, но в смысле, что дайте нам все, что мы хотим, тогда мы будем разговаривать. Поэтому там очень большое расстояние по-прежнему между позициями на условных переговорах между позициями Москвы и Киева.
И все-таки, если говорить о вашей личной позиции, считаете ли вы, что это может закончиться в ближайший год?
У меня нет ответа, я бы очень хотел ответить. Я не верю, что закончится, и буду очень рад ошибаться. То есть я понимаю, что будут предприняты усилия Трампу для хорошей картинки и для того, чтобы сообщить о сокращении расходов и о том, что он, ну, как бы что-то делает, да, производит какие-то изменения в мире, ему это важно. Но не очень понятно просто, как это будет сделано. И если это будет сделано на очень плохих условиях для Украины, то это будет означать, что, ну, война не закончится, потому что украинское общество не согласится с этим. И даже если на какое-то время все затихнет, потом возобновится с той или другой стороны. То есть я плохо себе представляю, что Украина, поскольку украинское общество, в отличие от российского общества, оно высказывается, оно имеет голос, оно как бы имеет отношение к тому, что происходит, да, хочет, чтобы его позиция была отражена, так или иначе, в политических действиях. Украинское общество, я плохо себе представляю, что оно примет вот все эти условия, а Путин будет выходить сейчас, он по-прежнему будет выходить с этими своими условиями, которые вот в начале прошлого года, весной, по-моему, были высказаны, там 4 области, и там не вступление в НАТО и так далее. В общем, как бы там целый набор таких условий, которые для Украины, ну, по крайней мере, на уровне, вот на публичном уровне, неприемлемые для Украины условия.
Просто будто бы пока существует путинский режим, война в принципе не может быть закончена, она может быть остановлена на какое-то время, но угроза будет оставаться, даже если прекратятся военные действия.
Да, я сам так считал, сам написал, я помню большой текст про это в 22-м году. «Война — это новая норма», называлась в «Медузе». И тогда это, безусловно, так казалось, поскольку экономика очень быстро форматировалась под войну, и ясно, что политически тоже все форматировалось под войну. Кремлю очень выгодно на поверхностном, на таком, на уровне контроля перевести общество на неназванное военное положение. Здесь, опять-таки, вещи не называются своими именами. Военное положение — не военное положение. Война — не война. Военная цензура не называется военной цензурой, но по факту все эти вещи есть. Ну, в достаточно мягкой форме, но они существуют. Это очень выгодно Кремлю, безусловно, политически, потому что ты можешь очень много делать вещей, затыкать рты, там, ужесточать контроль, но при этом как бы формально ты не являешься воюющей державой. У этого есть масса всяких последствий, в том числе вот тот же самый сбитый самолет над Грозным, который, вот как азербайджанская сторона, мне кажется, очень правильно говорила, что если не называть войну войной, то получается, что как бы, если включаешь ПВО, то пилоты могут об этом не узнать. И одна как бы вот ситуация, частная ситуация, в которой отражается это шизофрения, двойственность, но она очень выгодная. Иными словами, ситуация, безусловно, Кремлю очень выгодна политически, она на очень поверхностном уровне выгодна экономически, поскольку показывает цифры. Но я думаю, что даже вот при всем этом, мне кажется, даже Кремлю хотелось бы уже ситуацию закончить, просто непонятно как, потому что с таким гигантским эго, ну, трудно, то есть потеря лица, как бы, почему-то есть такой миф, что в восточной культуре восточным культурам очень свойственно вот это вот потеря лица, страх ударить в грязь. Вот, ну, на самом деле, вот российская элита, Путин лично, это такие люди, которые вот, они не могут пережить отступление там на полшага. Поэтому это очень трудная просто задача. Но я думаю, что в принципе, в целом, они хотят закончить.
Ну, закончить в том смысле, чтобы вот сняли санкции, вернуться в глобальную экономику, наладить прежние дипломатические связи или что? Или в каком смысле они хотят закончить?
Ну, в таком, безусловно, да.
Просто санкции, так, тут вообще непонятно, что тогда можно сделать после, как бы, ну, уже столько наворочено, что ты вот просто так не вернешься, даже если ты скажешь, извините, пожалуйста, был неправ.
Конечно. Идеальные условия для России были бы законченная война и отсутствие ответственности. Такая подлинная российская идеология, не та, которая на фасаде нарисована, а действительно она состоит в избегании ответственности. Это всегда так было, а в случае с войной, безусловно, это особенно важно. Естественно, они хотели бы все закончить и избежать ответственности, и вернуть позиции там, на рынках Запада, которые очень сильно утрачены. Ну, один газ чего стоит, как бы ситуация с газом, которая, ну, несравнима с тем, что было до 2022 года. Да, то есть идеал, конечно, такой. Это вряд ли так будет в реальности, но я боюсь, что до какой-то степени, если какое-то замирение произойдет при еще живом Путине, то, ну, какое-то время это будут для России сравнительно мягкие условия, в том смысле, что всем очень важно это закончить, и поэтому вряд ли, ну, как бы нет сил, нету способов на послевоенную Россию, на так сказать, обязать ее к таким реституциям, как бы к такого рода ответственности, какая, например, была навязана Германии после Первой мировой. Это вряд ли. И это будет как бы очень существенная часть как бы переговорной позиции российской, что они, может быть, даже пойдут на какие-то уступки, но очень важно будет, чтобы не, по крайней мере, публично не признавать ответственность, не платить, не каяться и так далее. Это все будет потом.
Нужно упомянуть, что «Медуза», которую вы упомянули, в России считается иностранным агентом и нежелательной организацией, но, возвращаясь к России, а может быть, мир просто уже научился за эти почти 3 года жить без России?
Ну, вы знаете, мир раньше жил без России. Россия, когда не находишься в России, чем дольше находишься за пределами.
Но я имею в виду без вот этих прежних экономических связей, без бизнес-точек внутри России, без инвестиций в Россию, без получения прибыли из России. Вот без этого всего, понятное дело, что что-то еще остается, но глобально из многих процессов Россию все-таки исключили.
Ну вот я говорю, что чем дольше находишься за пределами любимого отечества, тем лучше понимаешь, насколько оно не является центром Вселенной. Россия и раньше не была очень существенной какой-то силой. Безусловно, в непосредственном окружении, в том, что раньше называлось Восточная Европа, и сейчас скорее Центральная Европа, ну, конечно, старые давние связи, с одной стороны, давние исторические обиды, с другой стороны, у России очень мало где есть хорошее имя, да, так сказать, то, что называется хорошая пресса, ну, особенно в Европе. Скорее, где-то в других местах есть какие-то остатки, ну, такого хорошего отношения. Ну, в общем, но экономически и культурно присутствие России всегда было таким ограниченным. Высокая культура, да, всегда в любом книжном магазине и были и будут книжки с русскими фамилиями на корешках. Будут идти спектакли с русскими фамилиями композиторов там, в оперных театрах, в драматических театрах тоже. Вот, то есть как бы вот в этом смысле как бы высокая культура, именно что высокая культура, скорее чем современная, практически не затронута, вот, несмотря на весь шум про отмену. Это скорее не произошло. Но это такая нишевая вещь. Ну, как бы вот есть композитор Штраус, есть композитор Чайковский, скорее мировое достояние, чем прям сугубо такое российское. В общем, присутствие России, оно и как бы моя мысль вот в этом, что оно никогда не было таким очень большим, оно очень сильно уменьшилось после крушения Советского Союза, Советского Блока, и таким оставалось сейчас, вот сколько есть, столько и есть. Ну, не думаю, что в этом смысле вот что-то прямо вообще радикально изменилось.
Нет, я просто это все к тому, что хорошо, Кремлю, возможно, хотелось бы вернуть все на круги своя, на то, как все было до начала войны, но мир, который не имеет возможности, понятное дело, оказывать какое-то влияние на политику внутри России, как вы сравнили с там, Германией после окончания войны, возможности влиять не имеет, но при этом может просто игнорировать Россию. Ну, сократилось ее присутствие в мире. Ну, ладно. Главное, чтобы она больше никого не трогала. А так-то мы не собираемся снимать санкции, условно, мы не собираемся возвращать прежние отношения. Просто вот пусть она где-то там в уголке себе сидит.
Ну, да, я думаю, что вы правы. Примерно так, так оно и есть. Оборотная сторона этого, что если будет какой-то мир, ну, мир в данном случае в кавычках, в том смысле, скорее всего, это будет какое-то временное перемирие, хотя бы прекращение огня, то Россия всегда будет, нынешняя Россия, при нынешнем руководстве будет настаивать на отсутствие собственной ответственности, на избегание ответственности. Вот, и как бы поскольку России и так мало, то большую часть санкций, я уверен, не будут снимать, но как бы в обмен за это и ответственность тоже, как бы ответственности требовать не будут. Обходить санкции оказались, в общем, очень условной вещью. Они, по сути, они совершенно не влияют, они задуманы как инструмент влияния на политические решения, на изменение поведения, как вот это обычно формулируется. Но они не меняют политическое поведение российских властей, они, конечно же, влияют на экономику, но в тех ключевых экономических аспектах, которые важны для войны, Кремль научился санкции обходить, а в том, что для войны не важно, санкции действительно кусаются, действительно сказываются на потреблении, но это Кремлю не важно. И получается, что в итоге санкции, они действительно плохо влияют на экономику и долгосрочно будут серьезные последствия. Но для, собственно, военного, для главного проекта кремлевского, для военного проекта, они оказываются незначимы, по сути. Ну, вплоть до того, что даже в оружии используются компоненты, произведенные в США и Европе.
А как вам
Мы
идея
постоянно
менять
это
санкции на
слышим.
политзаключенных?
Идея хорошая, но как бы человеческая жизнь, человеческое достоинство — самая главная ценность. Поэтому, да, это очень хороший проект. Если это возможно, это нужно делать.
Но разве это не создает риск, что просто в России станет гораздо больше политзаключенных?
В короткой перспективе, на сегодня, в том горизонте, на который мы можем сейчас смотреть, российский режим, руководство, как бы политическая система, так как она сложилась и действует, она настолько бесчеловечна, что если удается хоть чего-то добиться в смысле защиты людей, вызволения пленных, заключенных, это в любом случае нужно делать. Я отношусь к тем, кто как бы готов ставить это на первое место с гуманитарной точки зрения, с точки зрения ценностей. Последствия этого понятны. Оборотная сторона всех таких соглашений. Ну, как мы только что говорили о каком-то прекращении огня в любом соглашении, да, это снижение ответственности, отсутствие ответственности. Ответственность, разговор об ответственности будет позже. Поэтому, ну, к сожалению, приходится идти вот на такой размен ради спасения человеческих жизней. Очень важно понимать, мне кажется, что мы очень многое видим в зеркале, как бы, или через линзу 20 века. В 20 веке было две больших войны, которые закончились двумя большими капитуляциями и большими там реституциями и длинным бесконечным разговором об ответственности тех, кто развязал войну. А в реальности, даже в 20 веке, большая часть войн заканчивались в какой-то серой зоне. Ответственность была минимальная или никакая. А колониальные войны, которые велись всю вторую половину, в начале 20-го, всю вторую половину 20 века, в них тоже, ну, очень часто те, кто должны были бы нести ответственность, ее несли минимально или никак. То есть в реальном мире, к сожалению, вот то, что очень хочется, я прекрасно понимаю всех, кто хотел бы видеть трибунал. Но, возможно, будет когда-то. Но для того, чтобы наступила ответственность, нужна капитуляция. Нужно полное военное поражение. Смена режима и военное поражение, чтобы была возможность навязать, потому что иначе ответственности и не дождешься. Нужно навязать. Нужно как бы добиться исполнения решений там, международных судов, например. У международных судов, у международного суда, уголовного суда в Гааге, например, у него нет международной полиции. В этом вся как бы хитрость этой ситуации.
И где? И где результаты?
У национальных судов каждой страны есть полиция. То есть есть инструменты насилия, которые в данном случае нужны для того, чтобы обеспечивать правосудие. Принято решение судом, оно исполняется. Для этого как бы тут стоит полицейский с дубинкой. И у международных органов такого нет. И окончание любой войны, любого конфликта международного, оно оказывается в этом смысле в такой вот серой зоне. Нужно требовать ответственности, безусловно, Но добиваться исполнения того, что мы хотим от агрессора, чтобы были компенсации, чтобы было покаяние, чтобы было обещание никогда, больше никогда, как бы один из основных лозунгов 20 века, никогда снова. Да, мы все хотели бы, чтобы так было, но вот на том горизонте времени, который просматривается, это не видно. Трудно представить себе, что нынешняя российская система, даже если сменится титульное лицо, которое ее украшает наверху, то, ну, как бы трудно ожидать полной ответственности. Поэтому этот вопрос, к сожалению, нужно как бы мысленно отложить в сторону и думать именно о том, чтобы прекратить, ну, смертоубийство, чтобы спасти те жизни, которые еще можно спасти. Я, в общем, в этом смысле очень-очень неоригинален и отношусь вот к тем людям, которые выступают за то, чтобы что мир важнее, чем вот вопросы ответственности, они, к сожалению, находятся на втором уровне для меня. Они потом наступят. Я верю в то, что потом ответственность придет. Но спасение жизни сейчас, это касается и политзаключенных, и пленных, и тех, кто умирает сегодня, собственно, на фронтах. Это те, кто теряет отцов, братьев каждый день, семьи, которые остаются калеченными. Это важнее всего. Вопрос ответственности следующий, но потом будет разрешен.
Но если очень сильно, конечно, утрировать то, что вы сейчас сказали, получается, что лучше отпустить маньяка и насильника, простить его, если он пообещает больше не убивать. А, да, он уже убил много людей, но если мы можем спасти дальнейших жертв, там, не знаю, поверить обещанию этого маньяка, то пусть идет.
Я бы не согласился с этим сравнением. Все-таки это индивидуальный уровень. Нет, не нужно отпускать маньяка, конечно. Я верю в то, что... Еще раз, я как бы начал с того, что сейчас усадить российскую сторону за переговоры трудно. И они считают, что у них все хорошо. И поэтому будут по максимуму выдвигать свои требования, пока все еще остается в форме ультиматума то, что Москва хочет. Но какое-то соглашение, если США, Трамп серьезны, то какое-то соглашение возможно. Вопрос ответственности. Я не стал бы сравниваться с страшным уголовником. Конечно, я скажу так, что исторически конфликты такого рода, они заканчивались, ну, классический пример — это Корея, Корейская война, Корейский полуостров. Война в итоге закончилась после того, как сменилась власть и в СССР, и в США, поскольку это были, ну, это была классическая прокси-война. И СССР, и США, ну, Китай, конечно, как бы имели голос в этой войне. Как только приоритеты сменились наверху, войну удалось закончить. Криво, без мирного договора, но закончить. Она, войны нет с 1953 года. Но здесь было бы идеально, да, вот в США сменилась власть, но как бы титульные руководители в Украине и в России остаются. Я, к сожалению, как бы часто думаю, что только если они сменятся, все три. По окончании войны настоящее возможно. Но какое-то, то есть то, на что можно надеяться сейчас, это будет не не настоящий мирный договор, не полноценная окончательная сделка, но какая-то. Это важнее для спасения жизней. А дальнейшее, главное, что нужно не останавливаться после этого и работать над поддержанием мира в дальнейшем. Иначе непонятно, ради чего все это делать. То есть как бы доводов пессимистических, оснований для пессимизма огромное количество. Их можно даже не перечислять. Можно открыть все медиа, весь YouTube. Вы увидите каждый день бесконечное перечисление причин, почему эту войну не остановить. И что Путину она нужна, это как бы одна из там, первых. Я сам, к сожалению, к этому как-то приложил руку давно еще, как бы чисто аналитически это все разобрав в 22-м году. Да, очень выгодно. Правда. Но есть некоторые основания сейчас для того, чтобы надеяться на какую-то сделку. Не очень большие, честно сказать.
Давайте мы сделаем сейчас перерыв небольшой на нашу рекламу, и через 2 минуты мы вернемся к вам.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Еще были жалобы, вы сейчас прослушали, что можно не только в Ютубе, но и в Телеграме нас слушать. Были жалобы, что в Телеграме, в мобильной версии для айфонов трансляция идет почему-то без звука. Это был массовый сбой. Возможно, что сейчас его уже устранили. Это не наша вина. Через компьютер все нормально слушалось, через другие платформы тоже. Так что, если я думаю, что это в ближайшее время починят или уже починили. Но и опять же, нас можно слушать на различных подкаст-платформах. Туда выкладываются записи эфиров. Если вы не смотрите нас на Ютубе, то можно перейти туда и слушать там. Ну и раз уж у нас рекламная пауза, давайте я про книжку расскажу. На diletant.shop, спасибо за обновленные бумажки, есть книга Дмитрия Глуховского, новая книга, называется «Белая фабрика». Это книга про человека, который пережил Холокост, уехал в Соединенные Штаты, но постоянно возвращается к пережитому ужасу и пытается построить новую жизнь, несмотря на эти воспоминания. Продолжаем эфир. Журналист Максим Трудолюбов у нас в гостях. Особое мнение на YouTube-канале «Живой гвоздь». Увидела тут недавно, сейчас скажу точную цифру, на РПЦ в 2024 году потратили 311 миллионов рублей. Как думаете, для государства эта сумма, которая, кстати, больше, чем в прошлом году, окупается? Приносит ли церковь российским властям какую-то выгоду?
Это очень смешно. Во-первых, это очень маленькие деньги. Ну, конечно, церковь церковь приносит выгоду. Ну, в том смысле, что, вы знаете, с религией можно сделать две вещи. Так, если взять вопрос очень панорамно, можно либо включить в свою политику, как бы использовать, придерживаться как своей веры в своем политическом действии. Изначально это смысл разных таких движений, как христианская демократия, сложившаяся вот, ну, в основном во второй половине XX века, ну, в основном в западном мире, да, ну, опять же, в христианском мире, поскольку он мир в основном христианский, или политизировать религию и церковь. Это как бы, это две как бы такие вещи. То есть можно быть политиком, который стремится, ну, хоть как-то следовать христианским основам в своем поведении, в своих политических решениях. Никто навязать это на самом деле не может, потому что политика по определению происходит в мире, который не контролируется церковью давно уже. А можно то есть вот для простоты можно взять там два примера радикальных. Ангела Меркель родилась в семье пастора. И говорит, что ей важны христианские основы. Она один из тех политиков, для которых, хотя, ну, то есть, ну, и она вообще-то как бы в партии с таким названием, да, и она никогда в большинстве случаев как бы публично она не ходила в церковь, показывая себя как бы в окружении, как в каком-то антураже, связанном с религией. Ну, или это было очень-очень минимально. А можно делать, как Путин, который, как бы просто, это просто очень готовый, всем понятный пример, именно политизации религии, когда задачи, принципы, которые уже сформулированы политически, они просто навязываются церковной организации, которая, ну, тем самым превращается уже в церковную организацию и становится элементом государственного пиара, и просто поддерживает и дополняет просто цитатами из сакральных текстов, дополняет политические лозунги. Это очень грустное для церкви положение, которое, ну, именно если говорить про Русскую православную церковь, которая, в общем, могла бы это избежать. Я не верю в то, что у Кирилла прям вообще не было выбора. Ну, можно было вести себя по-разному. Но вот он выбрал в итоге максимальное, он выбрал такое тотальное сергианство. То есть, видите, такая вещь, что я всю юность провел в православной церкви. Я православный юноша по происхождению. Поэтому мне все это не чуждо. И очень больно это все было смотреть. Сейчас уже надоело об этом думать, но вот когда это происходило на пике, особенно в 22-м году, особенно в тех случаях, когда, ну, просто там начиналась, ну, настолько беспардонная спекуляция.
Крестики с инициалами Путина видели?
Да, видел, да. Ну, в смысле, вот еще это еще раньше, особенно в 22-23-м, когда ну, по сути, политические лозунги были переведены на язык проповеди, снабжены цитатами. Ну, как мы все знаем, любые цитаты из любого текста можно использовать для любой цели. То есть невозможно сказать, что Евангелие это что-то, что нельзя использовать. Можно использовать, к сожалению, и это доказательство. Вот то, что происходит, это доказательство тотальное лицемерие. коррупция в изначальном смысле, то есть искажение смысла христианских догматов, как бы полное обесценивание того, ради чего, собственно, это как бы собрание верующих существует, да, церковь по определению, это собрание верующих, это собрание, это люди. У них есть вера, у них есть предстоятель, в данном случае патриарх. Он не начальник по смыслу. Епископы изначально — это просто хозяйственные какие-то люди, которые занимаются там уборкой помещения и тем, чтобы было что поесть. То есть изначально в христианстве нету того, что во что это сейчас превращено, это абсолютно доведено до абсурда, до карикатурности.
Не, ну а как же, подождите, есть же наместник Бога на земле, а всякие епископы – это наместники наместника Бога на конкретной земле, и отдельные священники, они наместники наместника и так далее.
Не, это у католиков. Значит, православных, как называлась изначально российская католическая греко-православная церковь, это то, что было до РПЦ, русская православная церковь, это произведение 1943 года, это созданная Сталином структура. Он тогда же одновременно восстанавливал, например, Академию наук, погоны красивые царские, вернулся со звездочками вместо вот этих вот красных большевистских ромбиков. Кажется, там были ромбики, если я не ошибаюсь. Но, в общем, он занимался там, не знаю, увлекался русской культурой, увлекся русской культурой, там какие-то выставки были Нестеров. Вот восстановление церкви было вот частью этого процесса. Сталину понадобился красивый русский именно антураж с иконами, хоругвями, с погонами, вот, чтобы вот как царские генералы красиво, как дворцы, там анфилады комнат. И чиновники и фрейлины, вот это он хотел. Понадобился вот большой стиль. Ну, и понятно, что да, чтобы поддержать дух граждан, которые умирали на войне с нацизмом тоже. Но как бы существенным мотивом было именно это восстановление антуража, восстановление стиля, восстановление декораций. Тогда открывались храмы, выпускались священники и епископов, выпускали из тюрем, из лагерей. Очень много народу вышло. Через несколько лет они их стали обратно загонять. Но даже при Сталине уже, но при Хрущеве уже совсем. Но как бы вот был такой проект. И РПЦ, конкретная вот организация, РПЦ, которые есть, значит, вот Даниловский, там резиденция в Даниловском монастыре, и, по-моему, до сих пор главное вот то, что в Чистом переулке около Пречистенки в Москве резиденция, где находится, как бы должен работать патриарх, и там такой, ну, по-моему, это там хозяйственное управление. Ну, в общем, вот эта вот чисто хозяйственная структура, организационная структура под названием РПЦ, она создана в 43-м году. Она имеет содержательно мало отношения к тому, что было. У Российской Церкви был момент очень короткий в 1917 году, когда был поместный собор, настоящий, большой, с мирянами, с людьми, которые про все это думали, с интеллектуалами, с епископатом того времени, людьми образованными, ну, разными, конечно, но, в общем, людьми еще той культуры, которые как бы заложили некоторые основы для настоящей, независимой от государства церкви. Это Проекту этому оставалось, там, этот проект прожил там несколько месяцев, по сути, потом началось большевистское государство и уже началась советская история. Но вот то, что произошло в церкви сейчас для меня, это в каком-то смысле доведение, как бы вот мы увидели тупик. Вот все. Больше эта государственная структура сталинская, она может, конечно, еще долго существовать, понятно, но она доказала свое банкротство. Это не...
В смысле церковная?
Да-да-да, церковная организация под названием РПЦ. А тут вот на днях, я не знаю, если кто-то это видел, насколько это в России известно, я не знаю, вот вышел анонимный документ, такое исповедание священников и мирян Русской Православной Церкви, которые описали по пунктам свое отношение, собственно, к тому, как церковь ведет себя, как она действует в политике сегодня. Ну, это легко найти. Сейчас я, чтобы назвать точно документ, исповедание веры он называется. Поскольку он не подписан, трудно указать, как бы, но он есть всюду в интернете, постоянно обсуждайте, посмотрите в телеграм-канале Ксении Лученко, которая за этим следит, например, называется «Православие и зомби». Там это точно есть. Вот, и я даже сам подумал об этом написать по старой памяти, потому что, еще раз, я очень давно оттуда, но как бы юность трудно забыть, да, я, так сказать, редкий представитель для человека, выросшего, не знаю, там, Филиппок, который когда-то пришел в церковь и все об этом узнал и работал. Я в юности работал в библиотеке.
Серьезно? Вы в церкви работали?
Да-да-да, я работал в синодальной библиотеке Московского Патриархата. Это была моя первая настоящая работа с 18 лет. Вот, учился и работал там. Были мои университеты. В Даниловом монастыре. Провел там 3 года. Думал учиться, ехать в семинарию, но не в России.
А где, если не секрет?
В Германии был такой план поехать учиться на теологический факультет в один из университетов, например, в Эрлангене. Ну, не случилось, но и потом...
А можно небольшое лирическое отступление? А теологические факультеты, они привязаны к там, католичеству, православию, или они общие?
Зависит от университета. Это, если преобладает лютеранская традиция, понятно, будет скорее лютеранская традиция, если преобладает католическая, то понятно. То есть, если ехать в католическую страну, там, не знаю, в Папский Восточный институт.
Ну, просто я к тому, что если бы вы поехали учиться в Германию, то вы бы все еще оставались в православной церкви, или это уже было бы в католичество?
О, никто бы никогда мне, никто не запретил бы мне никогда оставаться православным, нет. Просто само образование я получил бы по куррикулуму, который составлен с большим влиянием лютеранской традиции, скажем так. Но понимаете, если вы всерьез занимаетесь этими вещами, там, допустим, библеистикой или патрологией, то 80% материала, которым вы занимаетесь, он на самом деле не конфессиональный, поскольку речь идет о, по сути, исторических исследованиях, там, допустим, если речь идет о библеистике, да, то это будет гигантский корпус литературы, связанный там с изучением текста, да, с текстуальной критикой, с тем, как издавались тексты. Там влияние, собственно, конфессиональное, оно где-то потом сбоку можно его прилепить, когда ты публикуешь научную работу или публицистику какую-то, то есть применить в своих целях результаты своего научного труда, обычно это делает на самом деле кто-то другой, потому что если ты серьезно занимаешься наукой в русле теологии, скажем так, в тех дисциплинах, которые вокруг теологии существуют. Ну, некоторые из них абсолютно научные, да, как, допустим, вот издание текстов, как работа с текстами. Это, патрология — это весь корпус текстов, связанных с учителями церкви, с отцами церкви. Да, здесь так. Гигантский объем древних текстов. Вот, и поэтому большая часть работы с ними она никак не конфессиональна. В чисто теологической сфере, естественно, если ты решаешь быть именно богословом по преимуществу, да, и строить какую-то свою концепцию в координатах богословской науки, то да, тогда, вероятно, ты оказываешься либо католиком, либо лютеранином, либо кем-то еще православным. У православных, кстати, традиционно, на самом деле, исторически православные богословские школы, факультеты, вот те, которые существовали в старые времена, они были очень свободны. Там процветала наука. Это было, к сожалению, короткое время, там вторая половина условно. Ну, в общем, 19 век, но в основном вторая половина начала 20 века. Люди учились на то время господство немецкой науки было практически тотальным, то есть все знали немецкий язык. Это было очень, ну, интересное, полностью утраченная, к сожалению, традиция. Это то, что сейчас такое очень догматизированное.
У нас 3 минуты остается. Я просто хотела бы подвести итог разговору. Нет, это интересно. Подвести итог разговору о взаимоотношениях Русской Православной Церкви и государства и, в общем-то, той пользы, которую приносит Русская Православная Церковь, она в итоге есть или нет? Можно ли сказать, что РПЦ действительно влияет на умы людей и помогает поддерживать войну?
Да, она, к сожалению, играет очень печальную роль в сегодняшней политике. Еще раз, это политизация религии. Не нужно воспринимать сегодняшнюю Русскую Православную Церковь как истину в последней инстанции. Вот я очень порадовался, прочитав этот документ. Он вышел буквально несколько дней назад. «Исповедание веры священнослужителей и мирян из России». Попробуйте, найдите, вы увидите. Это интересно, потому что, как бы, с одной стороны, грустно, что это не подписано, это анонимный документ. И это не доходит до уровня, как, например, в 30-е годы в Германии существовала исповедующая церковь, одним из лидеров которой был лютеранский пастор Дитрих Банхёфер, который очень активно был включен, работал над тем, чтобы показать, что церковь не согласна с тем, что происходит в политике. Но, с другой стороны, прекрасно, что такое существует. И мы знаем, что внутри России, в России существуют клирики, существуют миряне, которые понимают церковные учения так, как очень близко к тому, как это, в общем-то, следует делать, что церковь — это, в общем-то, надмирный институт, что это не государство, что национальная церковь — это в значительной степени нонсенс, потому что там изначально, там в Евангелии, откройте, почитайте, нет ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни раба, ни свободного. Это азы Евангелия, Нагорная проповедь, блаженные миротворцы, христианство по изначально, по определению, не может быть воюющей стороной. Просто не может. Она не может принимать сторону. То, что это бесконечно в истории использовалось, и то, что, опять же, бесконечно разные властители, разные цари, герцоги, принцы и все кто угодно натягивали сову на глобус и как бы ставили силой, насилием, ставили церковь на свою сторону, это не значит, что это изначально так замысливалось. Это просто не так. Это просто классическая история про искажение изначального смысла. А вернуться к изначальному смыслу всегда стоит. Это как бы понятие фундаментализм, которое такое страшное сейчас, да, когда люди говорят, что это... что это что-то плохое, да, ну, в основном в контексте других религий. Фундаментализм – это возвращение к основам. В любую историческую эпоху хорошо возвращаться к основам. Люди это на самом деле делают. Это далеко не только в мусульманстве есть. Это и в христианстве всегда происходило. Самый известный гигантский пример – это движение лютеранства, протестантизма, которое представляло собой, по сути, попытку вернуться к основам, прочитать Евангелие заново. И сейчас это стоит делать, это всегда стоит делать. Вот просто хорошо, что это недавно произошло, и можно этот текст почитать. А то, что делает существующая церковная организация под названием РПЦ, это грустно, и это, в общем, ну, к сожалению, практически соучастие преступлений, что, ну, совсем безумие для структуры, которая носит такое название.
Спасибо большое, Максим Трудолюбов, журналист, был у нас в эфире, журналист и художник. Спасибо большое за разговор. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Телеграме и здесь в Ютубе, и заходите на diletant.shop. Хорошего всем вечера.